Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас Мария Петровская, учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией. Мы говорим об этом явлении. Дислексия, если я правильно понимаю, это такая особенность развития, которая наступает в результате нарушения нейронных связей. Именно поэтому нейробиологи тоже, да, исследуют эту тему. Вы Татьяну Черниговскую упоминали. Сейчас в Петербурге была большая конференция, посвященная дислексии, там была такая тоже целый раздел, да, посвященный этой проблеме. Вот. И я так понимаю, что в России вот на таком широком уровне вопрос звучит впервые. Вот. При этом мировой опыт, вы говорили нам перед началом эфира, что 69-я конференция уже проходит.
Да, в этом году осенью пройдет 69-я по счету ежегодная международная конференция Международной ассоциации дислексии.
А давайте об истории буквально.
69 лет уже это все изучается, и я думаю, что есть уже какие-то колоссальные наработки, которые, дай бог, мы тоже будем синтезировать с теми данными, которые есть у наших ученых, и начать уже, наконец, это применять.
Интересно, что... Да, интересно просто, что в начале программы мы выяснили, что с этой проблемой в России, уже даже не в Советском Союзе, в России, столкнулись относительно недавно, как с самой дислексией, с термином. Хотя и в советское время этот вопрос изучался, но вот в массу он так и не вышел. Но мы читаем историю, и из нее видим, что вообще сам термин дислексия был введен аж в 1887 году, да. 130 лет назад.
Что за это время удалось, самое главное, что удалось накопить?
Ну, то, что я вот видела, то, что мы знаем, есть за рубежом. Порядка 200 или 250 специализированных школ, например, только в Соединенных Штатах Америки. Поменьше порядка, по-моему, не буду точно, несколько десятков школ в Англии, специализированные школы в других странах. И именно дислексия, дисграфия, трудности обучения этого характера. Потом, если вы посмотрите сайты ведущих школ, именно школ, я уже не говорю даже о вузах, хотя и в вузах это тоже есть, посмотрите сайты школ, там везде написано, такая-то программа обучения, и всегда написано «Трудности обучения, поддержка». То есть на базе школы есть специалисты, нейропсихологи, специальные тьюторы, сейчас у нас это понятие распространенное, которые помогают ребенку, если у него трудности с чтением, соответственно, занимаются дополнительно, как дают этот инструментарий, как, ну, как лучше и эффективнее читать, если пишет плохо, с ошибками, то помогают найти инструментарий, как обойти эти ошибки и так далее. То есть это есть везде. В Норвегии, например, на нас вышли норвежские коллеги, тоже рассказали, что там в каждой школе это прям обязательно медицинская страховка подразумевает принудительную, фактически обязательную диагностику в юном возрасте, потом в средней школе, перед переходом в среднюю школу. И сразу же во всех школах при наличии такой особенности ребенку выдается он получает некий набор прав. Как то, не учитываются ошибки во время диктанта, хотя диктанты даже не пишут, но в письме, спеллинге и так далее, не учитываются эти характерные ошибки. То есть все педагоги знают и учитывают эту особенность. Дальше ребенок приходит на экзамен, он имеет, во-первых, как минимум 30% дополнительного времени, чтобы спокойно сосредоточиться. В некоторых странах даже может 2-3 раза пересдавать. А во многих странах разрешено приносить с собой различные компьютеры, там, айпады, любые какие-то планшеты. А если ребенку сложно читать, но ему нужно прочитать задание, но он прекрасно на него может ответить, например, по математике, по физике, нужно задание прочитать, но он волнуется и там, не так видит текст, ему дают возможность это прослушать. То есть не наушником он это слушает. Если у него есть трудности в письме, он печатает, и там все исправляется, потому что основная задача, чтобы ребенок донес знание свое по данному предмету, а не грамотность проявил. И вот эти так называемые послабления, да, права ребенку, они вот прям с детства собственно, и даются.
Слушайте, как это прекрасно.
ВУЗ, более того, я вас удивлю, вы приходите в крупные вузы, тоже вот прям любопытство ради посмотрите. В крупных ведущих вузах везде есть, вот это прям отдельной строкой графа. Особая поддержка для детей с особенностями в виде трудностей обучения. Потому что интеллект не поврежден. У ребенка масса других способностей. Способности могут быть при трудностях, как вы правильно заметили, при трудностях в письме он может быть потрясающим совершенно математиком. И даже в математике он может быть прекрасным математиком, но может, там, например, по невнимательности что-то написать. Например, как моя дочь, например, маленькая, она пишет 1/8. Я говорю, а что здесь написано? Она говорит, 8/1.
Угу. Потом
через секунду,
наоборот.
1/8. Вот чуть-чуть, раз. И вот это такие описки при правильном ответе, явно в этом юном возрасте, они могут учитываться. А дальше ребенок приобретает уверенность в себе. Но для этого, опять же повторюсь, обязательно должна быть диагностика перед школой. Вот на прошлой неделе, 15 числа, была как раз вот конференция нашей, 8-я по счету, нашей ассоциации, с которой мы теперь дружим, ассоциации дислексии профессионалов. И цифры были названы просто, что порядка 70% детей не готовы к поступлению в школу.
Ого! Не готовы по той причине,
речевые
что
проблемы.
У них...
Речевые проблемы.
Но это обязательно какие-то особенности развития или, возможно, это просто...
Нет, это не отставание в развитии. Угу. Это интеллектуально развитые дети, то есть там не затронуты.
Которыми никто просто не занимался в какой-то момент.
Видимо, да, потому что было уже много очень речевых детских садов раньше. Было... Раньше слово логопед, это было какое-то такое вот прям вот как необходимость. Педиатр, логопед. Сейчас логопед, это так вот...
Это за деньги,
найти. Это же надо еще
деньги,
найти.
За деньги, да, вот, я хотел сказать, что это и стоит, наверное, недешево.
Да.
Уже не все могут себе позволить.
Конечно, и опять же, вот нам было сказано, что, например, когда собирали совещание директоров школ Московской области, и в составе 63 присутствовали на вопрос, поднимите, пожалуйста, руки те, у кого в штате есть логопеды, только 2 руки были подняты.
Ничего себе.
При этом, как, опять же, вот в начале нашей беседы я говорила, это не я предполагаю, это общемировая уже, общемировой факт, что дети с особенностями, именно с трудностями в обучении, процент растет и растет. То есть сейчас говорят 20%, порядка 20%. Дислексия меньше, это 10%. А вот с другими видами трудностями обучения...
СДВГ, особенно синдром дефицита внимания.
Это немножечко другое.
Да,
я именно... Да, зачастую это бывает рядом в детстве, где-то немножко гиперактивный ребенок, но это я не про это. А именно проблемы речи. То есть чтение, письмо и разговорная речь. Вот чтение и письмо. Процент растет порядка 20-25. Это по самым скромным оценкам.
Дислексии есть различные формы? Ну, то есть, например, ребенок, который нормально пишет и нормально читает, но начинает волноваться, ну, скажем, это легкая форма дислексии, он начинает волноваться, и дальше клиническая картина, которую вы описывали. А у кого-то это все время проявляется.
Ну, это скорее дефицит внимания.
Дефицит внимания.
Это немножко другое, да. Да.
Какие
если устойчиво вот... не видит буквы, то он их не видит. Конечно, когда он волнуется, он еще больше будет испытывать трудность. Но вот когда все хорошо и вдруг на нервной почве, и опять же повторюсь, я не нейропсихолог, не невролог, я мама. Но из того, что вот уже за 2 года я столкнулась, слышу на всех конференциях, заседаниях, общениях, это скорее дефицит внимания.
А есть ли, вот смотрите, если сейчас вы говорите 25% детей с дислексией...
Предположительно,
да, то есть четверть, каждый четвертый ребенок. А есть ли все-таки какие-то...
Те или иные трудности,
ресурсы,
особенно в начальных классах, да.
Ресурсы в школах, да, с помощью которых можно было бы вот недостающие, вот эти, там, не знаю, логопедов не хватает, какие-то еще вот эти вот пробелы, да, чтобы можно было это восполнить. Не знаю,
нужны логопеды в школах.
Ну, а что тогда...
И нейропсихологи в центрах.
Я подозреваю, что те 2 руки, о которых вы говорили, которые были подняты, у них просто логопеды оформлены на ставки отсутствующих педагогов. То есть логопедов уже как таковых нет, но если директор школы понимает, что ему это необходимо, то он просто оформляет, у него там есть пара ставок историков, да, или там математиков, но они все заняты, есть еще одна свободная, и на нее оформляется человек, который на самом деле является логопедом. Но
может
это вот
быть,
сейчас
так, не
в современной школе это единственный способ принимать в штат специалистов необходимых, жизненно необходимых, но которые по современному положению об образовании там отсутствуют.
Я видела достаточно много школ, ну, так много нельзя сказать, но некоторое количество школ, где очень ответственные директора, будучи не частными школами, а именно государственные школы. И в Москве, кстати, и в Санкт-Петербурге я видела, когда директора изыскивали возможность в своем бюджете для приглашения на работу логопеда в штат. Но там наступает второе «но». То количество детей, которые приходятся на одного логопеда, не дает возможности этому логопеду качественно отработать каждого ребенка.
Ну, хотя бы есть.
Ну, уже есть, это уже большой плюс, да.
Но все равно. Я просто, если это 25%, то есть каждый четвертый ребенок, удивляюсь, получается, они приговорены вот на данный момент.
Да нет, вы знаете, я бы так не сказала. Во-первых, дети быстро адаптируются, разные степени есть. Бывают достаточно то, что, знаете, как родители некоторые говорят, перерастает. Он, конечно, не перерастает.
Он просто находит возможности компенсировать себе.
Как объясняют, да. Есть более сложная ситуация. Вот тогда, когда у ребенка действительно самооценка высокая внутри, а его не воспринимает ни класс, ни дома, ни тем более родители, потому что у нас были случаи, когда приходили семьи и рассказывали о том, что там, особенно папы, негодуют от того, что у ребенка ничего не получается. Он видит, что ребенок не бестолковый, и вот начинают его называть: ты лентяй, ты дебил, там еще хуже, еще обиднее, там, как вы говорили, правильно стучать по столу. Вот, а у ребенка действительно какая-то такая достаточно сложная форма. Вот тут уже, конечно.
А кстати, есть сайт.
Потеря для страны, на самом деле, потому что ребенок с хорошим интеллектом, если правильно подойти, вовремя диагностировать на ранней стадии, правильную методику применять, не обязательно в классе это делать, это же могут на дополнительных занятиях специалисты, и нейропсихолог, и логопед, позанимавшись с ребенком, чем раньше он это сделает, тем лучше, тем выше качество будут специалисты в стране, потому что дети эти как минимум профессионально потеряны для страны. То есть тот ресурс, который они могли бы выработать, они выработать не смогут, потому что они споткнутся вот об эти преграды в школах, где скорость чтения хорошо, где легко дается кому-то, кому-то сложнее. Ну, многие вот перебарывают.
Есть сайт, я буквально несколько минут назад его нашел, ну вот я смотрю, как раз для тех родителей, кому нужен логопед, и у кого в школе его нет, сайт logoped18.ru. Тут, во-первых, есть контакты огромного количества специалистов из разных, из всех, по-моему, почти регионов России, и огромное количество тестов, заданий, статей, материалов в помощь родителям, у которых, у чьих детей есть такие проблемы. logoped18.ru. Вот хотя бы что-то.
Отлично, да. Мы сейчас вместе, совместно с ассоциацией профессионал, ассоциацией дислексии, а руководитель ее госпожа Русецкая, она глава Института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, совместно готовим реестр аналогичный, из центров нейропсихологов и логопедов, потому что нейропсихологи тоже нужны.
Разговаривала
для того, чтобы заниматься, да.
Накануне нашей с вами сегодняшней встречи с нашей коллегой здесь на Радио Вера, которая глубоко в теме, что называется, потому что она столкнулась с этой проблемой у ребенка дислексия, и она мне так сказала об этом: ты, говорит, даже не представляешь, насколько это может дать серьезные последствия, если вовремя не продиагностировать дислексию, потому что именно из-за того, что родители все время на взводе, требуют от ребенка, ребенок не может им выдать результата, который их удовлетворит, который впишется в эти стандарты требований.
Не соответствует ожиданиям, да.
А в итоге накал страстей в семье возрастает, и вплоть до того, что даже есть такие случаи, когда семьи рушатся из-за этого.
Да.
Потому что климат внутри вот этого микроорганизма семьи, где мама, папа, ребенок, становится невыносимым для обоих родителей, и они просто расходятся. Но это тогда еще одна травма. И это, в общем, это проблема, которая на самом деле сегодня требует к себе какого-то внимания абсолютно со всех сторон.
Да, да, да.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария Петровская. Мы говорим о проблеме, которая, оказывается, очень распространена в современной России, во всем мире. И вот перед эфиром мы говорили, что точной статистики нет по дислексии.
И это одна из наших инициатив. Мы сейчас близки уже к началу социологического опроса по стране, совместно с фондом «Наше будущее» мы планируем это сделать сейчас, для того, чтобы иметь такие цифры, которые позволили бы хотя бы нам как-то достучаться до руководства страны, чтобы помогли изменить хотя бы законодательство.
Дай Бог.
И дать эти послабления в школах. Во-первых, педагогам будет проще.
Так
раздражение педагогов.
Проще.
Про родителей я даже не говорю. Вот я родитель, это колоссальная нагрузка. Но самое ужасное, что мы жалеем родителей, на самом деле надо жалеть детей, потому что пока родители между собой выясняют отношения, они в первую очередь начинают страшным образом давить на ребенка и кричать, и ругаться. Ребенок с двойками, а дальше от неуверенности у него еще больше двоек и так далее. И это такой, как снежный ком начинает нарастать. Но две вещи должно быть. Вот я считаю, что если мы хотя бы в ближайший год сделаем вот эти две вещи, и дальше там какие-то следующие будем шаги делать, но две вещи самые главные. Это, почему я говорю просвещение? Это чтобы у любого родителя, не из вашего эфира услышали, что вот логопед 18, а чтобы у любого родителя был некий алгоритм в голове. Вот, например, ребенок заболел, у него горло. Родитель знает, что делать. У него сразу возникает в голове педиатр, поликлиника, там, термометр, ну, какие-то действия такие, простейший алгоритм действий. Вот здесь то же самое. Ребенок пришел в школу, неправильно написал, его не надо сразу называть идиотом. А надо все-таки должен сработать как некий такой вот, опять же, план действий, что если не получается учиться, надо проверить, почему. И во всем мире есть такое понятие неуспеваемость, излечимо, дислексия – это не лентяй и так далее. То есть не надо сразу вешать какие-то лейблы. Это вот первое, чтобы был некий алгоритм у каждого родителя. То есть настолько узнаваемость была бы понятие.
А второе – обратное, дислексия не болезнь.
Именно. Но пока мы будем объяснять не болезнь, мы уйдем в дискуссию, а болезнь ли это.
Ну,
чтобы на это время не тратить,
да.
Мы лучше будем говорить о том, что вот вы видите, что ребенок не справляется в школе, особенно в начальных классах. Сходите к неврологу, сходите к нейропсихологу, позвоните логопеду. Просто наберите. И потом узнаваемость та же в интернете будет. Просто наберите в интернете, не справляется, трудно учиться, и будет сразу что-то выскакивать. И дальше люди уже привыкнут к этому. Это, во-первых, для родителей как раз задача. И вторая наша, конечно, самая, я считаю, такая важная задача, помимо открытия этих центров, возвращения, это, конечно, обратить внимание государства к тому, что в школах детям надо помогать. Не надо заставлять всех, если человек, это как вот, понимаете, если человек нет голоса, ну не надо его заставлять петь, как нет репка.
Это было бы по меньшей мере странно, действительно, ну, требовать от всех такого
есть
результата.
Есть особенность как... у человека. Дайте ему возможность сдавать экзамены несколько иначе, как это везде уже делается. Дайте ему возможность заниматься с тьютором, и он вернет в это государство много больше.
В конце концов, он поступает в профильный вуз, на профильный факультет, на
конечно.
То направление, которое, в котором он разбирается гораздо лучше.
Блестяще справится.
Без, без какой бы то ни было дислексии.
Конечно.
А, естественно, что такому ребенку нужно делать скидку на другие предметы.
Да.
Но единый госэкзамен этого все равно не подразумевает.
Ой, давайте не будем сейчас вот про,
да,
вот про это. Это отдельная,
да, это отдельная
большая
тема. Там много плюсов,
тема.
С другой стороны. Но...
Ну да, там
Но и много
меньше.
Вопросов, естественно. Угу. По вашему опыту, ваша дочка, в чем, как выяснилось, ее, ну, условно говоря, так конкурентные преимущества? В какой сфере она наиболее талантлива? Что вы взяли на вооружение и стараетесь развивать?
Ну, во-первых, она замечательно пишет картины.
Вот это класс.
У нее такие, ну, я так буду деликатнее о ней отзываться, у нее явные способности к дизайну и архитектуре, она любит писать рассказы, и вот с недавних пор как-то очень сильно увлеклась психологией.
кстати говоря, вполне возможно, что люди...
Пытаясь разобраться.
Да, да. Пытаясь разобраться, конечно, что происходит со мной,
да,
человек начинает лучше понимать, что происходит с другими.
Да. Да,
закон, да.
Да, да. Слушайте, такое очевидное желание. Но любой ребенок.
Угу. В общем, да,
способный.
Какого не возьми.
Конечно.
Поэтому мне так нравится эта история про маму Томаса Эдисона. Если даже это неправда, то такую историю стоило бы придумать, как модель мышления для родителей внимательных и сознательных.
У нас есть потрясающий партнер нашей ассоциации, директор школы, наши пенаты, господин Котов. Вот у него более 1000 детей на дистанционном обучении, так называемое домашнее обучение. Вот в основном родители так и поступали.
Угу.
Школа не принимает одна ребенка, он там не справляется. Но это очень внимательные родители. Не справляется в другой школе, они ребенка забирают, и на домашнем обучении он проходит все эти занятия и ездит в школу, наши пенаты сдают.
Домашнее обучение сейчас распространенное тоже явление,
да,
все
да,
больше и больше набирающие да, обороты. Видимо, действительно, это связано еще
а
и с тем, что...
А ребёнок в свободное время от школы, где дома он спокойно занимается, никто над ним там не смеется, не висит, он спокойно в меру возможности читает, там пишет, сдает экзамены, а дальше в свободное время он занимается теми своими хобби или развивает те возможности, которые у него лучше получаются. А как потом выясняется, это и актерское мастерство, это и шахматы. Я про детей говорю совсем начальных классов. Это и спорт, это и музыка, это все что угодно.
Какие самые главные трудности, с которыми ваша ассоциация сталкивается в последнее время?
Самая главная трудность? Ну, наверное, найти, скажем так, сподвижников, партнеров, с которыми можно было бы быстрее вот этот процесс просвещения провести. Вот очень сложно сталкиваться со специалистами, с некоторыми логопедами, когда приходишь в школу с мастер-классом, а там есть, например, логопед или директор, и говорят, а у нас все в порядке.
Ну, это самый распространенный ответ, незнакомым людям особенно. А ведь предполагается...
Вот это такая сложность, да. То есть вот этих сподвижников нам надо, большая, конечно, больше и больше. Среди родителей мы не видим проблем. И среди
было
некоторых...
странно.
Они сами нам звонят,
ну,
я в этом смысле,
да,
да, это не странно. А вот, к сожалению, с какими-то отдельными школами прям иногда сложно разговаривать.
Так мы перед эфиром, по-моему, внутри эфира это не обговаривали, говорили о том, что помимо школ логопедов уже практически не становятся в районных детских поликлиниках, как не медицинских специалистов.
Да, их нет в поликлиниках.
Тоже удивительно. Вот я на самом деле по школе, по своей еще тоже не помню логопеда. Может быть, они были. Может быть, просто не было проблемы такой, я с ними не сталкивался никогда. Но, возможно, в штате они были. Когда я некоторое время сам работал в школе, тоже я не помню, были там логопеды или нет. Но в поликлиниках всегда. Там даже, я помню, отдельный кабинет всегда был логопед. И сейчас этого, видите, уже не остается.
Педагогических, тоже, кстати, да, специалистов, если не медицинский специалист, я так понимаю, в поликлиниках нет и в школах нет.
Знаете,
ну, или мало.
Мы все-таки давайте
крайне
надеяться,
мало,
что эта ситуация не навсегда, что если сейчас ваша ассоциация, да, вот вы проводите конференции международные,
мы пытаемся,
принимаете
мы
участие
пытаемся
в форумах.
Сплотить. Да, извините, я вас перебила. Наша сейчас вот задача как можно больше сплотить специалистов и донести их пожелания, поскольку специалисты как раз с нами совершенно согласны, нейропсихологи и логопеды, но вот, к сожалению, зачастую в школах сложнее, конечно. А те, которые профессионально этими разработками методик занимаются, они нас поддерживают. Вот наша задача как можно меньше тратить сил для того, чтобы донести то, что считают правильным, что у нас есть, и нашему государству, чтобы немножко помогли государству вернуть эту помощь детям обратно.
Но есть некоторая инертность, наверное, вот эта государственная машина. Мы, как правило, пренебрежительно употребляем это словосочетание в таком как бы ключе, да, но это объективная реальность. Есть, ну, некий механизм принятия решений, это все очень
конечно,
долго
конечно,
и так далее.
Но хочется быстрее, потому что там, пока вот мы будем так долго думать, это целые,
ну, потеряем целые детей, 10 конечно. Лет. Да, еще одно поколение.
Да, еще одни десятиклассники выйдут.
Чем вас можно было бы поддержать? Нас слушают самые разные люди, которые имеют разные возможности, ресурсы, и не только там, может быть, у кого-то нет материальных возможностей, есть связи, идеи и так далее. Кто вам был бы вот сейчас нужен на данном этапе развития вашей ассоциации?
Нам бы хорошо бы, конечно, как можно больше узнать о центрах, которые есть, пусть даже частные, государственные, которые этими вопросами занимаются в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах наших регионов. Вот если бы к нам выходили специалисты, и мы бы все-таки совместно с ассоциацией дислексии профессионально создали этот реестр, мы бы очень сильно помогли родителям. Нам на самом деле две задачи: чтобы родители понимали, о чем идет речь, что вот они услышали, что трудности обучения, и зашли в определенный реестр. И этот реестр был бы не на нашем только сайте, а официально на, там, не знаю, одно окно. Вот.
Да, да, да.
Чтобы вот отдельное... детский сад записался, отлично, на курс там, на занятия тенниса записался, трудности обучения, нажал кнопку. И по территориальному признаку, что вокруг тебя
это
самое
близкое. Это
замечательная
идея для госуслуг. По-моему, там ничего подобного пока нет.
Вот это было бы идеально.
Dyslexia.rf.com, так называется. Совершенно ваш верно. Сайт. Все подробности вы там, дорогие слушатели, можете найти. И суть потому, что статистика, ну, которая отсутствует, но можно примерно представить, какое количество детей с такой именно особенностью в развитии, я прекрасно понимаю, что и среди наших слушателей есть родители, которые столкнулись с этой проблемой. Заходите, там все написано. И спасибо огромное нашей сегодняшней гости, учредителю Ассоциации родителей детей с дислексией Марии Петровской. Спасибо огромное, что пришли.
Спасибо огромное, что пригласили.
Да, мы будем надеяться, что вдруг благодаря нашему эфиру хорошие люди найдут друг друга. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего,
спасибо,
будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».